Около 6 миллионов наших сограждан пострадали от политических репрессий. Как почтить их память? Сложно ли стать иконописцем? В Христорождественском соборе открылась школа для тех, кто хочет научиться этому искусству. Как выбрать крестильный крестик для малыша, когда готовится таинство крещения? Тридцатого октября, в день памяти жертв политических репрессий, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе была совершена панихида по погибшим в этот период. Дети и внуки репрессированных в Даллаге молились о своих родственниках. По данным историков, более 6 миллионов человек пострадали во времена политических репрессий в Советском Союзе. Хабаровская епархия ведет постоянную работу по восстановлению имен священников, погибших в сталинских застенках. Этим занимаются студенты Хабаровской духовной семинарии с 2000 года.
Какое-то время назад нам разрешали заходить в архивы и знакомиться с делами, но сейчас, насколько известно, стала большая трудность попасть в архивы ФСБ, чтобы получить доступ к этим данным, поскольку по закону могут получить доступ к данным только родственники репрессированных. Мы не являемся прямыми родственниками, но кто же будет находить дела монахов, у которых нет родственников прямых?
Уже издано 6 томов с именами жертв политических репрессий на Дальнем Востоке, но много еще тех неизвестных, о памяти которых тоже не.
Но мы молимся не только за священников, за церковнослужителей, за людей, которые были невинно убиены.
Лекция столичного профессора Владимира Блохина, что состоялась в Градековском музее, привлекла внимание не только коллег-историков.
Побудила я прийти, потому что я как мать слежу за тем, чем интересуется мой ребенок, что он читает, о чем читает. И сегодня, такой период истории, как революция, вызывает много споров, очень много разной литературы. Я бы хотела, чтобы он получил ту информацию, которую сегодня мало где прочитаешь, мало где увидишь.
Тема выступления стала русская интеллигенция и революция в России 17-го года, а также искаженные исторические факты и их намеренная фальсификация, которая длилась до недавнего времени и продолжается сегодня.
И Леонтьев очень хорошо увидел природу этих революций. Поэтому тут травим либеральной прессы, а в советское время просто был, не дай бог, что-то вообще о каких-то диссертациях или статьях, или вот вообще быть не могло.
Доктор исторических наук дал православную оценку тем общеизвестным событиям, что привели к большевистской революции в нашей стране. Он рассказал о том, чем сегодня богат интеллектуальный мир истории, и о современных проблемах исторического сознания.
Оно сегодня очень страшно искажается. По большому счету можно говорить о таких, как сейчас модно говорить, экзистенциальных вызовах самому существованию нашего народа.
Встреча профессора Блохина с хабаровскими слушателями прошла в рамках просветительского лектория Хабаровской епархии «Духовные основы православной культуры».
Я признателен за возможность приехать в Хабаровск. Для меня многое стало открытием. Но в первую очередь открытием стала та активная роль, которую выполняет церковь по просвещению и развитию края.
Иконописная школа открылась при Христорождественском соборе Хабаровска. Ее участники начали осваивать технику, в которой писал Андрей Рублев, кто решил попробовать силы в этом виде искусства. Преподаватель учит работать с настоящим сусальным золотом. Из него делаются на образах нимбы. Трудятся, затаив дыхание. Одно неловкое движение, и все можно испортить. Осваивают непростое искусство люди, чьи профессии не связаны с творчеством. Есть здесь и предприниматель, и бухгалтер, и пенсионер. Сергей Сергеев – холодильщик. Когда-то он занимался в художественной школе, но уверяет, здесь все по-другому.
Художники почему не все идут? Я вам скажу, потому что мирское все, что есть, которое в мире, оно противостоит написанию иконы. Человек, допустим, работает с иконой, и если он грешил, Ну, есть только Бог, конечно, видит, и сам человек. И сам человек это чувствует. Он видит, но его икона просто не идет. Но линии не идут, понимаете? Вот должна вот там же все по канонам, да. Но вот не идут линии, и все.
Под руководством мастера все участники пишут образ архистратига Михаила. При помощи натуральных красок, изготовленных из минералов, разводит их на яичном желтке. В такой технике работали древние иконописцы, например, Андрей Рублев.
При помощи, значит, наложения разных оттенков слоями, то есть мы сначала, например, вот пишем плащ, мы кладем, ложим, например, малахит, потом перекрываем ультрамарином синим, потом перекрываем смесь малахита с ультрамарином, и получается такой как бы 3D-эффект, как сейчас говорят, да?
Я учился там в художественной школе, учился там же в колледже, учился в училище. Там надо было передать какой-то характер. Но здесь же, кроме характера, надо показать, ну, святость, духовность, понимаете, как. И когда пишется икона, очень часто икона, ну, вот силы тьмы, если кто это понимает, они стараются эту икону, чтобы не написано было. Ну, может быть, что-то будет происходить, какие-то события. Поэтому перед началом всегда молимся.
Начинаешь молиться тогда. И вот уже когда начинаешь молиться, тогда начинает что-то там вырисовываться, и уже что-то понимаешь в иконе.
Самое сложное в иконописи – это надо воцерквиться. Потому что без воцерквления, то есть без знания Ветхого Завета, Нового Завета, без знания истории церкви, пишешь тогда просто как, ну, как рисунки рисует.
Тамара Прохорец пришла сюда повышать квалификацию. До этого училась иконописи в Москве. Уверяет, в ее образе Ильи Пророка нет случайных деталей. Голову Божий избранник повернул не куда-нибудь, а в сторону ворона, который, согласно Ветхому Завету, приносил ему пищу. Палец к уху поднес не просто так.
Указательный палец поднес к уху, чтобы услышать Бога. И вот в Ветхом Завете там есть, что Бог не в шуме, не в дожде, не в грозе, а именно в тишине к нему пришел.
Работа над этой иконой близится к завершению. Тамара намерена подарить ее храму пророка Ильи. Его планируют построить в Хабаровске возле аэропорта. Что же касается образов архистратига Михаила, то работать над ними ученикам предстоит в течение года. Начинающие мастера надеются, их творения будут достойны того, чтобы их осветить в церкви.
Сегодня для меня такой необычный день. Я иду в храм, чтобы выбрать крестик, и даже не один, а два крестика для моих крестников. Поэтому очень переживаю, очень волнуюсь.
Мы бы хотели бы выбрать крестик для нашего маленького крестника. Вот решили крестить. Там два брата у нас, наверное, даже два крестика будем брать. Угу. Поэтому вот что вы посоветуете?
Малышам, наверное, серебряный. Давайте я вам просто покажу.
Мне вот как вот крестили, вот видите, вот такой вот. Крестик вот до сих пор ношу, и есть. Я вот не знаю, есть желание, конечно, побольше приобрести крестик, а что, допустим, вот как вот?
Просто как святыню крестильную положить крестик, а взять другой. Недавно пришел мужчина, он в очень сильном смятении был, жена такая вся тоже грустная. То есть он во время плавания наклонился вниз за борт, и у него просто, видимо, цепочка была большая, и она скользнула и упала в море, и все. У него, он в таком пришел состояние, да что ж такое, люди добрые. Мы с ним поговорили, взяли цепочку, новый крестик. И то есть ему объясняем, что не в том смысл, чтобы носить крест, да, это хорошо, нужно. Смысл в том, чтобы ты жил так, чтобы это была святыня для тебя, чтобы она тебя защищала. А не просто, что ты вот одел крест и ходишь, как ты украшение такое одел и ходишь.
Это
не украшение, это защита реальная, но это когда человек тоже хочет что-то реально делать. Изготовлен, это Нилова пустыня, это в монастыре изготовлены эти кресты. Ну, конечно, очень красивые. Низ Богородицы. Приходит еще такая подложка, огромное количество крестов, да, и он говорит, вот этот мне, он вообще другие не видит. То есть он выбирает душой, потому что он не смотрит вот глазами, где какой. Его душа, вот это мое. В церкви такое все, даже вот эти вот ниточки, которые мы вам даем, почему мы говорим, давайте это мы обрежем, потому что это или ниточка, и бумажечка, это все святыня. То есть мы все это на сжигаем, то есть нельзя выбрасывать. И то есть перед тем, как вот этот товар церковный нам дать, те же крестики, бачки, это все, это целое такое таинство, да, когда все это освещается. Приходит, говорит, у вас все освященное? Да, освященное, даже ниточки, освященные бумажечки. То есть которые мы Если человеку негде сжечь, он понимает, что это святые. Он говорит, нет, пожалуйста, возьмите, я вот мне негде сжечь, у меня там ни дачи, ничего нет, я это не хочу, чтобы святыня где-то потом так вот была брошена. Угу. Даже по незнанию, то есть это все равно святыня. Вот, то есть это очень важно. Если малыши, то им, как правило, берут веревочки. Они такие хорошие с веревочкой. Они угу. и красивые, разноцветные, носятся долго. Это где-то, ну, не знаю, до 5 лет, допустим, да?
Угу.
А когда ребенок осознанно уже начинает, то тогда можно ему одеть цепочку. Или там в школу пошел. Но опять же, родители смотрят сами, если они малышу оденут цепочку сразу, конечно, они через какой-то промежуток так же быстро снимут и оденут ему веревочку.
Да.
Хотя и взрослые тоже берут. Очень многие люди не берут цепочки, берут веревочки. Есть такие у нас шнурочки такие большие, кожаные. Есть кожаные, есть каучуковые.
Ну вот, а сама застежка, да, она серебряная.
Застежка, да, серебряная, потому что она крепкая, она не отрисляется. Угу. То есть она. И вот такой вот шнурочек, это уже такой шелковый. Тоже видите? Ну, это в основном, конечно, девочки такие берут. Если берете веревочки, да, допустим, цепочек, конечно, не наберешь много, а вот веревочек, допустим, можно взять несколько в запас. Допустим, вот мы соберем там 4 ребенка, да, то берем, допустим, 8 или там, не знаю, 12 берем этих веревочек, чтобы, допустим, всякое бывает, может там дернуть ребенок или еще что-то, чтобы можно тут же было поменять и одеть крестик опять, чтобы ребенок был обязательно с крестом.
Некоторые люди носят 2 креста, как бы вот. Что это вообще? Можно ли так поступать? Можно ли носить 2 крестика? Или все-таки это что-то другое, там, образок какой-то?
2 креста не знаю, кто носит, но, допустим, если крест, и вот какой-то святой очень тебе много помог в твоей жизни, и ты берешь образочек его святого.
Илья Пророк,
например. Да, ну вот я, например, крестик ношу, из Серафима Саровского образочек, давно уже. Ага. Кто-то носит, допустим, крестик и ангела-хранитель, или какой-то образочек Богородицы, ничего, это очень даже хорошо. Не на отдельных веревочках, а именно вместе. Вот наши бабушки, такие очень мудрые, да, они говорили, человек один раз родился, один раз крестился, один раз венчался и один раз отпели. Все, дубликатов, вариантов больше нет.
Спасибо большое вам, что рассказали нам, посвятили нас. Ну, а я вот выбрал такой замечательный крестик для своего крестника. И вот в комплекте вот с такой вот веревочкой. Надеюсь, он и родители, и малыш будут очень довольны моим выбором. И эта память будет на всю жизнь.
Добрый день, уважаемые зрители. Продолжаем нашу рубрику «Народный вопрос». И сегодня на повестке дня 3 вопроса. Первый вопрос.
Здравствуйте. Можно ли вступать в споры с друзьями о вере, если невозможно их переубедить?
Но если это вызывает агрессию со стороны собеседника или со стороны слушающего, то есть, конечно же, лучше оставить и постараться вернуться к нормальным дружеским или, если это семья, то к семейным отношениям. Конечно же, говорить необходимо, но говорить нужно тоже с умом. Необходимо прежде всего стараться, чтобы человек, когда вас слушал, он был заинтересован в этой беседе. Поэтому говорить нужно ненавязчиво. Как сказано в послании апостола Петра, вопрошающему будьте готовы дать ответ о своем уповании с кротостью и смирением. Ну и, конечно же, есть и третий вариант. Как говорит святой отец конца V, начала VI века, преподобный Иоанн Лествичник в своем творении «Лествица», нужно вовремя оставить молитву, чтобы помочь ближнему. Но если это вносит только раздор, агрессию, гнев, то нужно вовремя оставить ближнего, чтобы послужить ему молитвой.
Здравствуйте. Я хотел бы уточнить такой вопрос. Можно ли присутствовать на литургии и не причащаться?
Божественная литургия подразумевает то, что православный христианин участвует в таинстве святого причащения. То у нас так повелось, что на литургию ходят все абсолютно. И, конечно же, к сожалению, к большому сожалению, больше половины не причащается из тех, кто присутствует. Но лучше все-таки поступать по-христиански, с тем разумением, о которых говорит преподобный Варсануфий и ученик его Иоанн в своих ответах на вопросы учеников, что преуспеяние в духовной жизни невозможно без причащения. То есть обязательно, обязательно необходимо причащаться. Причащаться, чего всем нам желаю, братья и сестры, чтобы мы не просто присутствовали на Божественной литургии, но и приобщались святых Христовых тайн. Поэтому это надо поставить себе в обязательные условия.
Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Как церковь относится к юмору?
Положительно церковь относится к юмору, потому что юмор – это нечто доброе, хорошее, нечто замечательное. Вот представим себе такую ситуацию в пасмурный день, да, когда человеку тоскливо, где-то грустно, или, может быть, он увидел или попал в такую неприятную ситуацию, какой-нибудь человек, его знакомый, да или просто человек с таким острым чувством юмора пошутил, у человека поднялось настроение. Как же к этому можно плохо относиться? Мы относимся к этому хорошо. И он как-то заряжается такой позитивной энергией. Конечно же, к этому церковь относится положительно. На сегодня все, дорогие братья и сестры. Ждем ваших вопросов в нашу рубрику. Всего доброго и до новых встреч в эфире.